Глава вторая. Дал направлял своего крылатого скакуна легкими нажатиями коленей. К этому времени его усилия стали уже инстинктивными, в большей степени, чем у любого другого из остальных всадников. Впрочем, ведь именно он помог усовершенствовать седла, которыми все они пользовались, внеся кое-какие изменения в подпруги и прочие детали сбруи пантеанской амуниции, использовавшейся для верховой езды на Оркса, огромных однорогих зверях, плавающих по морям приюта. Дома Дал по праву гордился своим умением охотиться в этих водах со спин таких великолепных существ. Лишь после того, как Никс и ее спутники нежданно-негаданно свалились в их мир под ледяным панцирем, Дал по-настоящему осознал свою уникальную связь с Оркса. Он всегда знал, что в его жилах течет наорская кровь, а его родословная восходит к группе холиндийских исследователей, которые прибыли сюда многие столетия тому назад и тоже обосновались в приюте. Команда Реги Синуора прибыла туда на том самом летучем корабле, что стоял сейчас на поле внизу. Со временем пантеанцы и наоры научились жить в непростом союзе, в результате чего появились люди со смешанной кровью, подобные Даалу. Однако, в отличие от большинства таких полукровок, Даал унаследовал особый дар. Его наорская кровь содержала начатки владения обуздывающим напевом. Этот врожденный талант позволял ему налаживать незримую связь с Оркса и управлять ими куда успешнее большинства остальных, но при этом привлек внимание и других морских обитателей, ашкапиров, богоподобных сновидцев глубин. Эти древние существа исследовали Даала, едва не утопив его, и превратили его обуздывающий напев в великое оружие, источник чистой энергии, хоть и предназначенный не для него самого. Глядя вниз, Даал даже сейчас чувствовал, как эта энергия готова излиться из него, ускоряя ток крови в жилах и учащая биение сердца. Он без труда засек тот магнит, который притягивал его снизу, проследив за тем, как Никс спешит к открытой кормовой двери, ведущей в трюм огненного дракона. В голове опять всплыли слова, которыми она однажды описала их уникальную связь. «Ты — мое быстропламя, а я — твоя горелка». Невольно припомнилось, каково это было тогда, в приюте, когда они сливались воедино, соприкоснувшись ладонями и переплетя пальцы. С каждым вдохом этот его кладезь силы вливался в Никс, открывая ей доступ к переполняющей его энергии, придавая этой силе цель. В те моменты они были полностью обнажены друг перед другом, не могли хранить никаких секретов. Каждый легко читал мысли другого, пребывал в его теле, чувствовал то же самое, что чувствует другой. Это одновременно и нервировало, и опьяняло. Такая интимная связь притянула их друг к другу еще ближе. А как же иначе? Хотя пару месяцев назад, как только они добрались до Восточного Венца, все это внезапно оборвалось. Вообще-то, трудное путешествие взяло свою дань абсолютно со всех. Неуверенность в завтрашнем дне, страх и напряжение стали причиной несколько натянутых отношений в экипаже Огненного Дракона. Однако вовсе не это стало истинной причиной того, почему они отдалились друг от друга. Дал проследил, как Никс с Баашалей исчезают в глубинах трюма, и лишь тогда поднял руку и резко свистнул, подражая крику ястреба Крии, хищной птицы, гнездящейся на ледяных утесах приюта. Другие всадники-пантеанцы сразу узнали эту пронзительную ноту, которую не раз слышали у себя на родине, равно как и их скакуны-раашке, выросшие в этих студенных пределах. В таких вот мелочах Даал и сохранил свои родные края в своем сердце. Он просто не мог полностью отрешиться от приюта и всего с ним связанного. Ему и так уже многим пришлось поступиться ради этого перелета, чтобы в ходе его служить источником топлива для горелки Никс. Он бросил мать и отца, а также горячо любимую младшую сестру. Родители Даала понимали необходимость такого его решения, и все же это не особо смягчало терзающее его чувство вины, тем более что он хорошо представлял себе судьбу своей семьи, если группе Никс удастся заставить Урт вращаться вновь. По словам Шии, основанных на древних знаниях тавинов, это было единственным способом отбросить Луну на ее прежнюю орбиту. Да. Это предотвратит гибель их родной планеты, но при этом и приведет к катаклизму, который повлечет за собой великое множество смертей. Погибнут миллионы людей. Если Урт опять начнет вращаться, лед студеных пустошей начнет таять. На месте выжженных солнцем пустынь пустоземья будет плескаться бескрайнее море. Венец будет растерзан на части землетрясениями, штормами и морскими приливами. Ни один уголок Урта не останется нетронутым. Даже мой собственный дом. Его мать встретила эту трагическую судьбу с решимостью, которая все еще ускользала от Даала. В память крепко въелись ее слова. «Никто не знает своего конца. Будущее остается загадкой до тех пор, пока оно не написано. Мы будем жить так, будто впереди у нас бесконечные дни, и при этом ни одного. Что еще нам всем остается?» При этом его родители понимали, что в случае обрушения Луны будет уничтожен не один только приют. Это положит конец всей жизни на Урте. «Лучше уж пусть хоть кто-то выживет, чем вовсе никто», — сказал его отец, сжимая руку Даала во время прощания. Даал на миг прикрыл глаза. «Мне нельзя обмануть их чаяние». Утвердившись в этом решении, он открыл глаза и повел остальных летучих всадников к громоздящемуся впереди кораблю. Ветер, сопровождаемый проливным дождем, швырял их во все стороны. Молнии прочерчивали в толще облаков зазубренные дуги. Он чуял запах энергии, скопившейся в воздухе, ощущал, как она танцует по волоскам на его обнаженных руках. Это было так, словно грозу притягивал источник силы, скрытый внутри него. Даал стиснул зубы и почти отвесно спикировал, ускользая от тянущихся к нему пальцев грозы, точно так же, как сейчас ускользнул от него Никс. Он представил себе ее волосы, настолько темные, что их можно было принять за черные, хотя в этой тьме скрывались и золотистые пряди, словно вплетенное в них свечение обуздывающего напева. Представил ее кожу цвета теплого меда и голубые, как гладчайший лед, глаза с такими же проблескивающими серебряными искорками. Вспыхнул гнев, порожденный не только тем, что она так резко отвергла его, но и тоскливым стремлением вновь разжечь то, что было утрачено. Даал всячески старался выбросить из головы желание еще раз пережить тот момент, произошедший пару месяцев назад, когда вспышка страсти обернулась горьким разочарованием. И все же это воспоминание горело столь же ярко, подпитываемое болью в сердце и предплечьях. Потому что Никс разбил ему не только сердце, не в силах сдержаться, Даал вновь погрузился в прошлое. Когда огненный дракон уже летел высоко над Эбеновыми горами, Даал, не обращая внимания на кристальный блеск ледяных вершин внизу, не сводил ошеломленного взгляда с огненного шара, зависшего над горизонтом. Последние полмесяца, пока летучий корабль приближался к краю венца, оставив студеные пустоши позади, они летели в вечных сумерках. И с каждым днем тлеющий на горизонте костер становился все ярче и ярче, пока солнце не открылось Даалу во всей своей красе. «Ничего чудеснее я не мог себе и представить», — прошептал он, обращаясь к Никс. Она стояла рядом с ним, обнимая его за плечи, и улыбалась благоговению в его голосе. «Ну что ж, поздравляю с твоим первым настоящим рассветом», — ответила Никс, а затем добавила с усталым вздохом. «Мы в венце воспринимаем такое зрелище как должное. Солнце здесь никогда не заходит, лишь описывает в небе совсем небольшой кружок, и так всю нашу жизнь». По другую сторону Адала тогда стоял Фен.
«Готов поспорить, что тебя еще затошнит от вида отца сверху, особенно после того, как мы залезем в самую глубь пустоземья, где солнце будет подниматься все выше и выше, пока не обрушит на нас весь свой неумолимый зной».
Даал услышал в голосе судонаправителя кислые нотки. Фен выказывал явное и все растущее нежелание вторгаться в восточную половину венца. Губы молодого человека, всматривающегося в горизонт вместе с Даалом, сжались в бескровную линию, изумрудные глаза почти скрылись за тяжелыми веками. Хотя его белоснежные кудри так сияли на солнце, словно он был рожден среди горных ледников внизу, Даал знал, что на самом деле Фен родом из королевства Бхистия, одного из множества государств на этой стороне венца.
Настроение судонаправителя ухудшалось с каждой лигой, приближавшей его к родине. По словам Джейса, Фен старательно следил за тем, чтобы курс их корабля пролегал значительно севернее Бхистии. Любые расспросы о его прошлом наталкивались на суровое молчание, сопровождаемое пренебрежительным взмахом руки или приглушенным проклятием. Фен был явно не расположен вдаваться в подробности о том, при каких обстоятельствах ему пришлось покинуть родные края и стать судонаправителем у такого отпетого разбойника, как Дарант.
«Пойдем-ка лучше вниз», — предложила Никс. «Вряд ли тебе стоит слишком долго смотреть на солнце».
Дал был с этим явно не согласен.
«Я мог бы смотреть на него целую вечность!»
Однако Фен поддержал предостережение Никс.
«Как только мы перевалим через эти горы, нас начнет дико трясти от бокового ветра!»
Словно в подтверждение этих слов, сильный порыв ветра навалился на огромный летучий пузырь у них над головами, и корабль резко накренился. Дал схватился за поручень, чтобы удержаться на ногах. Фен сумел устоять, просто взмахнув руками. Никс еще крепче обхватила Дала за плечи. Даже сквозь толстую шерстяную ткань рукава он почувствовал холодный ожог ее кожи, словно пытающийся вытянуть тепло из его тела, напоминая про тот бездонный голод у нее внутри. Но Дала терзал его собственный голод, и он высвободил руку, чтобы притянуть ее к себе, после чего, как бы между прочим, предложил.
«Может, нам стоит вернуться в твою комнату?»
Никс пристально посмотрела на него. Серебристые искорки у нее в глазах лукаво блеснули.
«Тогда давай поспешим, пока нас не выбросило за борт».
Они подождали, пока болтанка не ослабнет настолько, чтобы можно было пройти по палубе к двери баковой надстройки, после чего спустились на среднюю палубу, где по обеим сторонам длинного коридора, протянувшегося от носа до кормы, располагались жилые каюты. У Никс была отдельная, своя собственная, в носовой части, ближайшая к рулевой рубке. Когда они подошли к ее двери, на корабль налетел еще один сильный порыв ветра. Палуба резко накренилась, и их швырнуло через порог каюты. Они вместе ввалились внутрь, прижавшись друг к другу и заливаясь смехом. Как только корабль выровнял свой полет, Никс закрыла дверь, щеки у нее вспыхнули. Дал все никак не мог опомниться от зрелища, по-прежнему стоящего у него перед глазами, повисшего над горизонтом солнца. Сердце гулко билось в груди от изумления и восторга. Голубое небо, розовые оттенки на горизонте казались чем-то из совершенно другого мира, чуждого всему, что он когда-либо знал. Даже звезды, постоянно сиявшие в небесах пустошей, напрочь исчезли, стертые солнечным светом.
«Какие чудеса ты мне показала!» — прошептал он Никс. «Как бы я хотел, чтобы Хена сейчас была здесь и увидела это!»
Сразу пронзила тоска по дому, когда Дал представил себе свою бойкую и всегда жизнерадостную младшую сестру с ее сияющими глазенками и бездонной способностью изумляться всему на свете. Никс опустила взгляд, пытаясь скрыть выражение своего лица. Дал мысленно дал себе пинка за такие слова, зная, что Никс терзается угрызениями совести из-за того, что вытащила его из дома, оторвала от всего, что он знал, от всего, что любил. Дал обнял ее за плечи и притянул к себе.
«Когда-нибудь я все-таки покажу ей солнце», — пообещал он. «По крайней мере, очень на это надеюсь».
Кончиком пальца приподнял подбородок Никс.
«Мы покажем его ей вместе».
Несмотря на эти его слова, взгляд у нее оставался затравленным. Это ведь ее пророческий сон наставил их на этот путь. Путь, который даже в случае успеха приведет к стольким смертям и разрушениям. Дал склонил голову на бок, чтобы поймать ее взгляд.
«Ты в этом не одинока».
И чтобы убедить ее в этом, наклонился и коснулся губами ее губ. От этого прикосновения вспыхнул уже знакомый огонь. Никс лишь тихонько охнула в ответ на его поцелуй, погружаясь в него, стирая грань между ними. Когда это произошло, Дал вновь ощутил этот темный колодец внутри нее и позволил теплу, растекшемуся по всему его телу, умерить этот голод, который все сильнее притягивал их друг к другу, связывал еще крепче. Он вновь ощутил это головокружительное падение в нее. Мягкость ее губ всколыхнула его, заставив вскипеть кровь, и при этом его собственная жесткая щетина явственно кольнула щеку.
Его язык, который пытливо проникал все глубже, вдруг стал ее языком. Их дыхание смешалось, становясь все более хриплым.
Ощутив, как твердеет внизу живота, Дал еще сильнее прижался к ней, хотя знал, что она уже и так ощутила его укрепляющийся пыл, поскольку тоже уловил ее собственную растущую страсть, тепло в ее чреслах, томительное покалывание в сосках. Рука его поднялась, чтобы осторожно провести большим пальцем по этой истомившейся нежности.
Огонь от этого прикосновения пробежал по нему точно так же, как и по ней. Это ее вздох сорвался в тот момент у него с губ, а не его собственный. Ее пальцы потянулись к его набухшей плоти, растирая этот тлеющий костер в пожарище, опалившее их обоих. Потерявшись друг в друге, они упали на ее кровать, где продолжили исследовать друг друга, открывая знакомое равенство своих чувств и ощущений, поделенных на двоих. Ее желания тоже не были для него секретом, направляя туда, где она жаждала прикосновения. Пальцы возились с пуговицами, пока голая кожа не соприкоснулась с голой кожей. С каждым своим движением Дал был вознагражден в ответ, поскольку и сам испытывал это восхитительное острое напряжение. Место большого пальца теперь занял его язык. С каждым его дразнящим прикосновением ее огонь разгорался и в его собственном теле, отражая то, что испытывала она. Каждый их вдох был словно рев кузнечного горна, разжигающего пламя между ними все жарче и жарче. Они балансировали на этой огненной грани, пока все вокруг не исчезло и время не потеряло смысл. Дал хотел большего, зная, что Никс тоже этого хочет, поскольку они ничего не могли скрыть друг от друга. Но еще в самом начале этого перелета из пустошей они решили держать свою страсть в узде и не заходить дальше этого. Страх укрепил их в этой мысли не меньше здравого смысла. Оторвавшись от ее груди, Дал вернулся к губам Никс. На это потребовались все его силы. Приподняв голову, он посмотрел на нее сверху вниз. Глаза ее оставались закрытыми, тело дугой выгнулось под ним. Дал прошептал в пылающий перед ним огонь. «Никс, нам лучше остановиться».
«Нет!» —
простонала она, и это единственное слово было густо напитано обуздывающим напевом, в котором явственно читался приказ, и промелькнуло нечто темное, угрожающее.
«Не останавливайся!»
Никс просунул руку ему под ремень и обхватила его набухшую плоть. По-прежнему в плену разделенного на двоих вожделения, прочно опутанный прядями обуздывающего напева, он содрогнулся от этого ее прикосновения. Уже не в силах сдерживаться, Дал всем своим весом навалился на нее, на то, что она сжимала в руке, но продолжал падать все глубже, погружаясь в этот темный, ненасытный колодец у нее внутри, голод которого лихорадочно разгорался еще пуще. С каждым рывком ее руки, с каждым неудержимым толчком его бедер сила все быстрее вытекала из него. Он все силился удержать в себе эту силу, перекрыть этот поток. Но тут с очередным движением ее руки все зашло слишком уж далеко. Дал вскрикнул, извергнувшись, и это извержение полностью опустошило его, выплеснувшись между ними и прорвав эту плотину у него внутри. Он беспомощной куклой стремительно полетел в глубины ее колодца, увлекаемый потоком собственной энергии и уже не способный хоть как-то этому помешать. И все-таки даже тогда чувствовал все то же самое, что и Никс. В этот момент у нее перехватило дыхание точно так же, как у него, как будто это произошло с ней самой. Через ее чувства Дал ощутил, как сила стремительно переполняет ее. Он пытался сопротивляться, чтобы не потерять себя, зная, что рискует погибнуть, если у него заберут слишком много. И пока боролся с этим, его руки нашли плечи Никс. Дал попытался отстраниться от нее, изо всех сил оттолкнувшись руками. Когда его энергия хлынула в нее, где-то в глубине этого темного колодца замерцала звезда, подпитываемая его силой, и он неудержимо валился прямо к ней. Звезда все росла, вскоре превратившись в огненный символ. Никс узнал его, и он, конечно же, тоже. В такие моменты между ними не было секретов. Обрывки воспоминаний от Никса быстро замелькали перед ним. Этот символ был даром, который Никс получил от разума Орды Раашке, прямо перед тем, как тот был уничтожен. Это была карта, превращающая намерение в цель, придающая обуздывающему напеву силу физического воздействия.
Не в силах ничего с собой поделать, а может и подпитываемый самыми темными желаниями Никс, Дал потянулся к этой звезде, падая мимо нее, словно утопающий, готовый ухватиться за что угодно, только чтобы удержаться на плаву. И от этого легкого прикосновения символ полыхнул ослепительным солнцем, только безмерно более ярким, чем то, что сияло в небесах. Эта вспышка рассеяла тьму, выбросив его из темного колодца. Дал вернулся в свое собственное тело, в себя самого, однако от сорвавшейся с поводка силы не было спасения. Она взрывом вырвалась из Никс, когда он навис над ней, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки. Поскольку его пальцы все еще судорожно сжимали ее плечи, основной удар пришелся на предплечье, кости которых сломались сразу в нескольких местах. Отброшенный с кровати, он рухнул на твердые доски пола, сильно ударившись головой, отчего мир вокруг беспорядочно закружился. Никс метнулась к нему, упав на четвереньки.
«Дал!»
Он попытался дотянуться до нее, утешить, но руки не слушались, согнутые под какими-то дикими углами. Мучительная боль полыхнула с новой силой, сузив мир перед глазами до булавочного прокола.
«Я сейчас приведу кого-нибудь!» — крикнула
Никс, когда перед глазами у него окончательно почернело, и бросилась прочь от Дала, а может, и от самой себя. Ее последние слова, полные вины и слез, последовали за ним в небытие.
«Прости меня!»
Скакун Дала приземлился на лугу с сильным толчком, вернувшим его в настоящее. По обе стороны от него под мощные взмахи кожистых крыльев совершили посадку остальные четверо всадников. Наклонившись в седле, Дал потрепал влажную шерсть на шее своего летучего зверя. «Спасибо тебе, Пилар!» — благодарно произнес он. Тот скосил к нему свой большой черный глаз. По бархатистым лепесткам, обрамлявшим ноздри Пилара, пробежала легкая дрожь, сопровождаемая тихим урчанием. Довольство собой и гордость можно было не только услышать, но и почувствовать. Дар, заложенный в крови Дала, был достаточно силен, чтобы все это ощутить. Он даже заметил легкое свечение в этих темных глазах, сияющих обуздывающим напевом. Выгнув шею, Пилар откинул башку назад, подставляя ухо, чтобы его почесали. Дал не мог ему в этом отказать. Его пальцы нашли эти нежные места и запустили в них ногти, отчего Пилар заурчал от удовольствия. А Дал опять почувствовал боль в предплечье. Шины сняли всего 2 недели назад. Этим утром его впервые сочли достаточно пригодным для того, чтобы поднять Пилара в воздух. Дал сожалел о том, что в последние месяцы ему приходилось пренебрегать своим скакуном, но он не осмеливался рисковать своей жизнью, летая в таком состоянии. Это была та же опасливая нерешительность, с которой Никс отдалилась от него. Они оба проявили беспечность, играя с огнем, сути которого по-настоящему не понимали. Не только в виде чисто физического акта, неуклюже переступив порог, к которому ни один из них еще не был готов, но и в обличье испепеляющего потока силы между ними. Душевная боль в последующих словах Никс по-прежнему ранила его.
«Если б я не просто сломала тебе руки...»
Дал знал, что его смерть уничтожила бы ее. Такое чувство вины она не смогла бы пережить. К тому же его потеря стала бы ударом по их общему делу. Никс нуждалась в Дале не только как в друге. Ей требовалась сила, которую вложили в него сновидцы. Он был инструментом, созданным специально для нее, и в порыве страсти они были очень близки к тому, чтобы разрушить этот инструмент. Нельзя было рисковать, совершив нечто подобное снова. Никс укрепила его в этой мысли, пока он выздоравливал.
«Наши желания не имеют никакого значения, только не тогда, когда на другой чаше весов лежат все жизни в этом мире».
Дал никак не мог этого оспорить, даже если бы захотел, поэтому промолчал. Его язык был скован страхом не меньше, чем горем. Он все еще помнил, как беспорядочно падал в эту тьму у нее внутри, все еще чувствовал на себе удар ярости, исходящий от этого ослепительно сияющего символа. Это раскаленным клеймом запечатлелось в нем, въелось в самые его кости. Дал понимал, что его молчание в тот момент задело Никс, причинила ей боль. Она могла бы объяснить его замкнутость гневом, но это было не так.
Дал посмотрел в сторону трюма, в котором исчезла Никс. «Она пугает меня». И все же тем, что пугало его, были и необъятность ее силы или глубина ее страсти. Он знал, что ни одна только Никс виновата в том, что произошло. И ни один только обуздывающий напев заставил его переступить этот порог вместе с ней. «Я хотел этого так же сильно, как и она». Его взгляд задержался на двери, ведущей в трюм. Дал представил себе, как глаза Никс светились тогда в темноте, вспомнил тепло ее губ, когда он отдавал ей себя полностью, без остатка. Ему потребовались эти последние месяцы, чтобы принять более суровую правду. «Я бы сделал все это еще раз», и это пугало его больше всего.